MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 28-й выпуск подкаста MobileReview.com. За последнюю неделю я выяснил любопытный факт. Давка рано утром в метро в понедельник значительно больше, чем давка рано утром в метро в пятницу. И как уж тут не вспомнить про менталитет. Но не об этом сегодня в подкасте. А вот, собственно, что вас ждет. Эльдар Муртазин расскажет такое, чего у всех фанатов iPod заблестят глаза от возбуждения. Сергей Кузьмин поставит вопрос ребром, нужны ли вообще аксессуары к мобильным. В рубрике «Особое мнение» сегодня будет затронут важный вопрос размера и веса мобильных устройств. Об их содержании в очередной раз будет сказано в мобильном чарте.
MobileReview.com. Особое мнение.
Размер, вес устройства. Мне хотелось бы посвятить этот подкаст, эту частичку раздела «Особое мнение» вот какому вопросу. Разные производители по-разному относятся к потребителям, к своим продуктам и выпускают их немножко иными. То есть кто-то как пионер выступает и обкатывает на потребителях платформу. Это зачастую делает Nokia, Sony Ericsson, реже Motorola, реже Samsung. А кто-то, напротив, старается выпустить тот продукт, который считает нужным и должным для той или иной аудитории. Мы можем рассмотреть это на конкретных примерах. Например, Nokia N93 – это модель черная, либо серебристая, именно без приставки i, некий монстр, гробообразный. При этом качество съемки фото, оно сравнимо с Sony Ericsson K800, K790. Разительной разницы нет, да, как бы на тестовых аппаратах мы получали неплохие снимки, затем в коммерческой версии ухудшили алгоритм. Если говорить про N93i, то там дальнейшее ухудшение алгоритма. Видеосъемка без вопросов одна из лучших на рынке сегодня. Другой вопрос, что аппарат балки, то есть кирпичеобразный, он большой, и говорить о том, что этот аппарат станет сильно востребованным, наверное, не приходится. Этот аппарат все-таки не будет так востребован на рынке, как мы могли бы ожидать. Именно речь про N93i в присутствии N93 просто. Потребителей не так много, закупки небольшие, продажи розничные еще того меньше. Поэтому при этом это первый аппарат, который использует трехмерный ускоритель за счет платформы Texas Instruments 2420. Практически полный аналог этой же платформы 2430. Тактовая частота и в том и другом случае процессора порядка 355 МГц. ARM11 процессор. К чему я веду речь? А к тому, что Samsung i520, обзор которого вы можете прочитать на сайте, он появился на прошлой неделе, построен по сути на той же платформе. Это 2430, Texas Instruments 2430, Qualcomm-овский чипсет стоит там также. В обзоре это указано. В чем разница этих двух решений? В размере корпуса. То есть, если вы сравните два этих аппарата, то корпуса будут отличаться, как небо и земля. По сути, N93 – это всего лишь обкатка платформы, обкатка технологий, которые нам предлагают. Я оговорюсь тут, что под обкаткой я не понимаю, что продукт не коммерческий, сырой и прочее, прочее. Это вполне достойный коммерческий продукт, но это продукт не серийный. Мы не видим, что на основе N93 создано много продуктов. N93i – это, по сути, косметическое обновление. Не очень однозначное, но косметическое, не более того. То есть такого рода продуктов не очень много. N91 – это другой пример, очень хороший. Обкатывалась музыкальная составляющая. По сути, продукт продавался, продавался в достаточных для своего сегмента ценового количествах, но не более того. Продукт не стал серийным. Примером серийного продукта может служить Sony Ericsson Walkman. То есть стандартные комплектующие, хуже качество звука, но за счет масштабируемости этого решения мы его сегодня видим в бюджетных аппаратах от $200 до аппаратов стоимостью $600-700 и выше. То есть, по сути, производитель всегда играет в игру, решая, а что он будет делать в дальнейшем, каким образом он будет позиционировать свои решения и какое качество приемлемое, то есть вот некое среднее качество. Никто не гонится за максимальным качеством, как ни странно это звучит, потому что гонка вооружений, гонка технологий сегодня не нужна ни одному из крупных производителей. Это дорога в никуда. К сожалению, для нас, пользователей, конечно же. Но если говорить про размер и вес, вот я привел уже одну пару. Это Samsung i520 и Nokia N93. Совершенно однотипные решения, которые по размерам различны. Да, одна раскладушка, второй слайдер. Но тем не менее мы можем сравнить размеры. Не форм-фактор, а именно размер. Размеры очень сильно отличаются. Безусловно, на момент создания N93, наверное, можно говорить о том, что некоторые элементы были больше, прочее. В реальности это не так. В реальности это просто подход производителя, который не вкладывает дополнительных средств в миниатюризацию. Если мы посмотрим на ту волну, которую подняла компания Motorola со своими тонкими решениями, то та же Nokia N76 – это, по сути, ответ на происки Motorola, это ответ на происки других компаний, кто предлагает тонкие решения. N75 – это стандартная S60-платформа, которая уменьшена до небольшого тонкого размера. Аппарат достаточно приятный внешне, и он как раз-таки разительно подчеркивает, что смартфоны могут быть и небольшими, особенно смартфоны на S60. По сути, вот эта грань смартфон-не смартфон по размеру, если она раньше существовала, сегодня она стерлась. Мы уже как-то говорили в одном из подкастов об этом. Сегодня я просто упомяну, что действительно грани как таковой уже нету, и мы можем говорить о том, что она будет стираться в дальнейшем все больше и больше. Существует нижний предел миниатюризации, когда уже существовали и картфоны от Samsung, и решения от NEC, когда телефоны просто неудобны. Higher можно P7, P5, P6 модели вспомнить. Просто решение неудобно, ими неудобно пользоваться за счет миниатюрности решений. Если же говорить о технической составляющей, то, как обычно, давайте сравним пары, которые очень любят сравнивать у нас на форуме, наши читатели в письмах зачастую спрашивают. То есть пара заядлых друзей и конкурентов – это снова N93 и Sony Ericsson K800. То есть сравниваем фотографическую составляющую. По сути, компании трактуют немножко разный подход. Для Sony Ericsson догмой стало то, что размер аппарата должен быть максимально приближен к размеру предыдущих моделей. В случае K800 и K750 мы видим переход в сторону увеличения моделей. Но уже следующая итерация – это модели K550, W610, W660. Это модели, которые по размерам не сильно отличаются от K750, а имеют сходные характеристики с K750, но программную платформу A100, как в K800. Соответственно, через полгода просто появятся модели, производные от K800, в таком же корпусе. К сожалению, без защитной шторки, но с 3-мегапиксельной камерой. К сожалению, опять-таки, без автофокуса. Как вы понимаете, компания будет варьировать эти параметры для того, чтобы добиться максимального разнообразия моделей. Но сейчас речь идет, собственно, о подходе. Каким же образом меняем мы представление производителей, и производители меняют наше представление? То есть, если ставить во главу угла качество, то размер не имеет, по сути, значения. За качественную реализацию камеры многие готовы потерпеть большой размер, казалось бы. Nokia упирает именно на этот факт. То, что видео, то, что фотографии очень хорошего качества. Поэтому размер в этом аппарате не столь важен. Сравнение K800 и N93. N93 слишком балки, слишком большой. И мне вот в повседневной жизни очень тяжело реально пользоваться таким аппаратом. Учитывая особенно, что их как минимум два со мной, что распихать все это по карманам становится очень проблематично. В связи с этим, наверное, можно отметить, что следующая итерация, она будет примерно такая же. Nokia всеми силами стремится сократить размер и вес смартфонов, потому что делает упор на развитие именно смартфонной составляющей платформы S60. И сокращая размер и вес, приблизится к обычным аппаратам. Но для обычных аппаратов тут все намного проще. Если вы помните, в подкасте про тонкие решения я объяснял, почему, собственно говоря, нужны тонкие решения. Это запас для каждого производителя решений на будущее, чтобы более плотно укомплектовать, упаковать все части телефона. Итак, у нас возникает интересная пара Nokia N95 и София от Sony Ericsson. То есть тут, наверное, разница в размере не столь разительна. В Nokia N95 провели хорошую работу для того, чтобы размер был приемлемым. И мы получаем, наконец-таки, пару, которую можем сравнивать с полным паритетом по юзабилити, то есть по тому, как мы можем использовать в ежедневной жизни эти аппараты, по эргономике. Имея примерно одинаковый размер, Sony Ericsson выигрывает меньшим весом, чуть меньшим размером, но в принципе они сравнимы. И вот тут на первый план, наверное, выходит уже иное, а именно действительно сравнение качества, насколько каждый производитель смог реализовать то или иное качество. То есть основная мысль заключается в том, что как только мы приходим к равенству каких-либо параметров, они становятся фактически ненужными и для потребителя, и для производителя. И соревнование, конкуренция начинает идти между параметрами, которые сравнимы. То есть качество звука, то есть размер матрицы, диагональ матрицы, качество дисплея и прочее, фотографическая составляющая. У нас получается очень интересная картинка, когда производители вольно или невольно заставляют сравнивать уже конкретную реализацию конкретных функций. Это достаточно интересно. Безусловно, никуда не делась большая часть людей, которые выбирают телефон, ничего о нем не зная, придя в салон и просто выбирая по дизайну, по цвету, по марке, по производителю. Эти люди как существовали, так и существуют. Мы сейчас говорим о пользователях, которые более вдумчиво подходят к выбору телефона. Едем дальше. Итак, каждый производитель старается выпустить, вырваться вперед с неким хитом и прочее. Но вольно или невольно многие смотрят друг на друга и начинают выпускать решения, которые в одном классе существуют, сосуществуют. Либо каким-то образом, позиционированием, например, на имиджевый либо бизнес-сегмент выводится из этих классов, чтобы не пересекаться сильно, не конкурировать с другими продуктами. Что тут, помимо размера и обкатки технологий, играет роль? Во-первых, играет роль дизайн. Это может звучать смешно, но дизайн сегодня основополагающим является фактором. Компания Motorola, на мой взгляд, сегодня имеет те продажи, которые она имеет, исключительно благодаря дизайнерским находкам и решениям. У компании в портфолио очень мало сильных продуктов, которые способны сами по себе привлечь потребителя. Именно дизайнерские решения оттягивают на себя внимание и продаются. Продаются неплохо. Это и Razer, и последующие модели, которые хоть не так и успешны, но продаются, что само по себе немало для компании Motorola. Если мы продолжим наши аналогии, то надо вспомнить, что каждый производитель имеет свой уникальный дизайн. Это уникальные черты, которые запоминаются пользователями и позволяют идентифицировать телефон, даже не глядя на шилдик, то есть на надпись на нем. Вот в этом конкретном случае сегодня, да, шилдик на телефоне начинает играть примерно такую же роль, как раньше играл его дизайн. Звучит смешно, но это действительно так. Если мы сравним две пары однотипных решений, одно от Nokia, другое от Samsung, то приоритет будет однозначно на стороне Nokia, но не на стороне Samsung. Вот тут заключается интересная заковыка, то, что производитель может, такой как Samsung, сделать более легкий, более тонкий, более функциональный телефон на той же, по сути, платформе S60, но потребитель не выберет его. Причина очень простая. Не выберет он этот телефон из-за того, что он не доверяет марке. Либо марка в его глазах имеет не тот вес, который должна иметь. Вот такое интересное достаточно наблюдение. И оно подтверждается выбором бытовой техники, покупкой тех или иных вещей в дом. Собственно, за счет этого мы сегодня имеем тот рынок, который имеем, когда небольшие производители либо производители, отстающие от лидеров рынка, стараются максимально наполнить свои телефоны функциями, затем уже их продвигать. Это хорошая ситуация для потребителя, я думаю, она будет сохраняться, и мы увидим множество акций, которые будут интересны и для потребителей, и для производителей. Напоследок я хотел бы отметить буквально несколько моментов, а именно: размер перестает быть ключевым фактором. Сегодня, по прошествии моды на тонкие телефоны, размеры устаканятся в средних пределах, в средних значениях. Соответственно, это не станет больше конкурентным преимуществом. Конкурентными преимуществами станут реализованные функции, то, как они реализованы, с каким качеством. И, соответственно, компании, которые сегодня инвестируют деньги в пользовательские функции, такие как скорость интерфейса, качество его прорисовки, организация интерфейса и прочее, 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 эти компании будут на коне, они будут востребованы на рынке. Если же говорить о компаниях, которые просто пытаются менять дизайн в старых моделях, то это не лучший подход. Этот подход говорит о том, что смена вот такая бездумная зачастую дизайна приводит просто к плачевным результатам. Телефоны выдыхаются еще на середине дистанции, когда им жить, жить и жить. Ну, к сожалению, это происходит именно так. Очень много можно рассказывать про эти аспекты. Я не хочу растекаться мыслью по древу, хотя у меня, возможно, это и получилось. Но основная мысль, которую хотелось бы, чтобы вы услышали: размеры телефонов с середины 2007-го, начала 2008 года, за редким исключением, становятся не столь важны. При этом в парах телефонах телефон от менее именитого производителя будет с такими же техническими или чуть лучше решениями, будет по стоимости такой же, но более функциональный. Это основная тенденция текущего рынка. Она была и раньше, но ярко выраженная она стала только в 2006-2007 годах. Спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Количество российских абонентов сотовой связи в феврале достигло 153,5 миллионов. Об этом говорится в отчете аналитической компании AC&M Consulting. Прирост с января 2006 года составил 1 миллион 200 тысяч человек. Уровень проникновения услуг сотовой связи, соотношение количества сим-карт и жителей, по итогам февраля составил в Москве 160%, а в Санкт-Петербурге 139%. Лидер по количеству абонентов по-прежнему МТС, доля рынка 33,4%, на втором месте Вымпелком 31,2% рынка, на третьем Мегафон 19,9%. Оператор Вымпелком начал предоставлять услуги сотовой связи в Грузии под торговой маркой Билайн. Услуги предоставляются дочерним подразделением Вымпелкома компании Mobitel. Изначально связь Билайн доступна в Тбилиси и Рустави. В дальнейшем компания намерена расширить охват и обеспечить покрытие областных центров на территории страны до конца года. С 15 марта в Тбилиси работает офис продаж Билайн. До конца сентября планируется расширить торговую сеть, которая будет насчитывать 6 салонов, 70 дилерских точек, более 2000 пунктов продаж карт оплаты.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, меня зовут Сергей Кузьмин, я редактор раздела «Аксессуары». Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, вообще нужны ли аксессуары для мобильного телефона. Помнится, в одном из самых первых подкастов уже эта тема так краем затрагивалась, но в последнее время что-то участились случаи, когда наши читатели на форуме или в письмах мне говорят о том, что вот вы постоянно, мол, упоминаете о необходимости, нужности покупки той или иной вещи, того или иного приспособления. А вообще зачем? И в пример приводят банальные ситуации. Ну, в пример приводят себя, да. То есть я вот купил телефон N, и я его использую. Однако, как правило, при расспросах каких-либо выясняется, что человек все-таки, каким бы он ни был противником, вернее, аксессуаров, все-таки аксессуары дополнительные он покупал. Как то карта памяти, как то чехол, как то гарнитура и еще какие-то вещи. То есть это все, судя по всему, к аксессуарам не относится, и необходимости в этом нет. Так вот, давайте мы представим ситуацию, что вот сейчас на дворе 2007 год. Мы покупаем мобильный телефон. Мы покупаем мобильный телефон не бюджетный, а аппарат, который, при помощи которого можно слушать музыку, можно фотографировать, можно худо-бедно, скажем так, заниматься интернет-серфингом. В общем, достаточно средняя трубка, примеров можно привести масса, и у многих компаний такие аппараты есть. И давайте попытаемся себе представить, нужны ли нам аксессуары или нет. Будем также учитывать тот факт, что этот аппарат имеет слот для карт памяти. И в комплекте у него есть только зарядное устройство, инструкция и все. Такие случаи, конечно, довольно редки. Все-таки сейчас производители заботятся о потребителях и в коробке добавляют, как правило, что-либо еще. Но, тем не менее, вот как бы... Давайте себе представим, что в коробке у нас пустой, скажем так, голый набор. Ну, для примера, да, вот, допустим, если Motorola E6 будет поставляться в нашу страну, насколько я знаю, то там в коробке, собственно, и будет телефон, зарядное устройство, мини-кабель мини-USB для соединения с компьютером и все. А теперь давайте подумаем, что нам нужно будет купить для этого аппарата, чтобы использовать его на все 100. Конечно, все дело начинается с карты памяти. Аксессуар, естественно, аксессуар, который просто необходим. И никогда комплектная карта памяти не будет настолько большой, что вам это понравится. И вы всегда будете смотреть в сторону больших объемов. Потому что даже владельцам сейчас, вернее, в данный момент, если с телефоном идет карточка памяти размером 1 гигабайт, то этого мало. Уже в данное время этого мало. Ну, я не беру в расчет такую экзотику, как M2, карточки от Sony, которые безумно дороги, и объем их пока упирается в 2 гигабайта. Я говорю о более каких-то традиционных моделях. Сейчас, допустим, все аппараты или вся техника, там, портативная, вроде Sony PSP, чего-либо еще, с карточками Sony Memory Stick Pro Duo, 4 гигабайта, которые безумно подешевели. Я недавно приобрел карточку за 1600 рублей. Это о многом говорит, имею в виду подобную карточку. То, естественно, уже на 1 гигабайт смотреть грешно, потому что, ну, этого действительно мало. По крайней мере, для того, чтобы слушать музыку, 2-4 гигабайта, вот это уже хороший объем. Идем далее. Ну, если мы говорили изначально о E6, то здесь карточки SD и, соответственно, тоже. Найти карточку большого объема за вполне адекватные деньги не составит большого труда. Следующий момент. Нам нужна гарнитура. Гарнитура у E6. Наверное, мы не найдем гарнитуру такую, которая позволит нам слушать музыку и общаться. И нам придется купить наушники. Либо использовать наушники, которые есть. Потому что этот аппарат обладает разъемом 3,5 мм. Вот, соответственно, нам нужны какие-то наушники. Нам нужно их купить. Еще один аксессуар. Следующий момент. Чехол. Нужность, ненужность чехла каждый для себя определяет сам. Для E6, скорее всего, такой аксессуар не нужен. Но тут уже, собственно, решать вам. И поэтому вы можете его купить, а можете его не покупать. Следующий момент. Дополнительный мини-USB кабель, допустим, рулетка, для того, чтобы он всегда валялся у вас в кармане, и вы могли где угодно подключить свой телефон к компьютеру, скачать музыку и чувствовать себя хорошо. Нужная вещь? Абсолютно нужная вещь. Пленка на экран? Нужная вещь? Ненужная вещь, на мой взгляд. Особенно для этого аппарата. Хоть экран и сенсорный, но он там здорово сделан, что легко можно его протереть в любой момент. И я бы, честно говоря, обошелся без пленки. Что еще нам может понадобиться? Ну, вот, пожалуй, и все. Это, скажем так, базовый набор, особенно если учесть, что компания Motorola не балует своих поклонников большим количеством каких-то устройств дополнительных. Линейка аксессуарная не так велика, особенно для нашей страны, куда все поставляется в не очень больших количествах, с опозданиями и прочее. То есть, скорее всего, мы ограничимся вот этими вот аксессуарами. Я говорю о наушниках и карте памяти. И, по сути, все. Будем пользоваться устройством. Я не знаю, насколько вам это приятно, я не знаю, насколько для вас это здорово. Да, мы еще можем, конечно, купить Bluetooth-гарнитуру от компании Motorola, стерео-Bluetooth-гарнитуру от компании Motorola уже. Тут тоже можно. Я бы на месте покупателя задумался о том, чтобы купить S705 Sound Pilot и приобрести возможность слушать музыку, не особо путаясь в проводах. Потому что, несмотря на выкрики по поводу того, что стерео Bluetooth гарнитуры — это музыка для домохозяек, это ненужная вещь. Знаете, прежде чем говорить об этом, нужно немножко попользоваться связкой DS-970 Sony Ericsson и W950i и понять, насколько здорово, когда у тебя на шее висит такой вот небольшой кулончик, а телефон лежит в кармане куртки, и всегда можно телефон спокойно достать, не путаясь нигде и ни в чем, перемотать композицию, включить новую, посмотреть почту, наконец ответить на звонок спокойно. И нет необходимости в том, чтобы как-то там куда-то аккуратно заправить провод, а телефон будет лежать во внутреннем кармане куртки, чтобы провода не были видны. Тут есть такой вот эстетический момент и приятность определенная, которую вы получаете в процессе эксплуатации. На мой взгляд, она очень важна. Коль уж мы заговорили о Sony Ericsson, то это мой любимый конек по поводу аксессуаров, потому что, приобретая телефон Sony Ericsson, вы получаете целую вселенную и можете совершенствовать свой телефон до умопомрачения. Даже если вы будете покупать раз в месяц какое-то новое устройство дополнительное, то, я не знаю, если у вас вот эта покупка аксессуаров будет последним мотивом, чтобы не избавиться от надоевшего телефона, то вам хватит еще на долгие-долгие месяцы, пока вы будете собирать все это богатство, покупать его, искать его, охотиться за ним, там, я не знаю, за Bluetooth-гарнитурами, кабелями, музыкальными подставками, подключаемыми фотовспышками, трансмиттерами и прочим. Вы будете собирать все это, собирать. А потом, когда вы задумаете продать свой телефон Sony Ericsson, у вас станет большой вопрос: а продать ли вот это все вот барахло вместе с ним, или же барахло все оставить и купить новый телефон Sony Ericsson? Согласитесь, это очень тонкая вещь. Я думаю, что в последующем вот эта тенденция наращивания аксессуарной линейки, она станет присуща всем компаниям, крупным компаниям, я имею в виду. Потому что Samsung, например, не так давно, ну, просто расскажу такую историю. Она, скажем так, по сути, это субъективные впечатления, смешанные с какими-то, с реальными вещами. Не претендует это ни на какую правдивость, но последней станции просто это рассказ, да? Что у компании Samsung до недавнего времени аксессуарами занимались так: ну, вот вроде нужно там что-то сделать, давайте мы что-то сделаем. И кто-то что-то сделал. Это что-то, оно вот этим вот что-то и остается. Это касается любых аксессуаров, которые были в прошлом году. В 2007 году картина будет совершенно другая, потому что у компании Samsung появилось специальное подразделение, которое ведает аксессуарикой. То есть даже в этой компании, даже в этой, это ни в коей степени не какое-либо отрицательное, не какой-то отрицательный момент. Я имею в виду, что компания все-таки в основном производит мобильные телефоны. Аксессуары здесь вполне можно закрыть глаза, учитывая, какой ассортимент есть именно телефонов, смартфонов, всего с этим связано. То есть действительно уж где здесь возьмутся силы на то, чтобы делать хороший аксессуарик, когда настолько велики линейки телефонов во всех сегментах, каких только возможно. И Samsung, видно, поняли, что аксессуары — это очень важная вещь, потому что позволяет пользователю мобильного телефона в какой-то степени и разнообразить свое существование с устройством, плюс повышает доверие к марке, которая не бросает его потребителя, купившего телефон, на произвол судьбы, а предлагает ему все какие-то новые решения. Плюс к тому, это имиджевый эффект. Когда человек окружает себя какими-то вещами одного бренда, то согласитесь, что тяжело потом будет соскочить на что-то другое. Я знаю многих людей, которые обожают Sony, Sony Style и все с этим связано. Ну, в какой-то степени я являюсь одним из них. Так вот, как раз Sony Ericsson дает такую возможность, что вы создаете свою маленькую вселенную одного бренда, не выходя из дома, офиса, машины, я не знаю, где еще, откуда еще вы должны выходить. И приобретая этот аппарат, вы имеете возможность такую подспудную затем обрасти этим брендом с головы до пят. Потому что хорошо купить Sony Ericsson W950i и подключить его к субноутбуку Sony или к Sony R11, или там, не знаю, подключить его кабелем к музыкальной системе Sony и прочее, прочее, прочее. Вот, естественно, компания делает ставку на это. У компании Nokia тоже есть очень много аксессуаров, но компания Nokia производит только мобильные телефоны. У меня вот недавно я с одним читателем допереписывался до того, что мы пришли к выводу, что компании Nokia было бы вполне логично выпустить субноутбук под брендом Nokia. Скажем так, мультимедийный ноутбук для взаимодействия с мобильными телефонами. Для того, чтобы уж до конца дойти в деле мобилизации человека. Да? То есть, скажем, у него есть два мобильных телефона Nokia. Один рабочий, другой для серых будней, скажем так. Или веселых уикендов. Плюс у него есть еще и ноутбук Nokia, который может работать со всеми этими телефонами, бла-бла-бла. Я думаю, маркетологи подарят здесь все так, что без ноутбука Nokia жизнь просто будет немила. Вот. И обладатели телефонов Nokia при помощи ноутбука Nokia будут получать некие дополнительные преимущества. Замечательные. Я уж не знаю, какие. Но это было бы логично. Это было бы абсолютно логично, поскольку если уж создавать вселенную, то создавать ее, скажем, такую безмерную. Машины Nokia, дачи Nokia, катера Nokia, что все что угодно. Потому что это особенно видно у подростков, с каким благоговением они относятся к этим, ко всем именам брендов, как на них влияет реклама. Вот и аксессуарика здесь, естественно, это немаловажная часть продвижения компании на рынке, на мой взгляд. Это поддержка телефонов, это такая поддерживающая мысль своего рода, да, потому что человек, когда выбирает мобильный телефон, я абсолютно согласен с теми, что, с теми людьми, которые говорят, что об аксессуарах не думают. Да, о них не думаешь, в принципе, но когда заходишь в салон связи оплатить, собственно, эту самую связь, и начинаешь быстро бегать глазами по полкам, ну, просто ищешь новинки или ищешь еще что-то, и ты там видишь аксессуары для своей модели. Какие-то аксессуарчики, красиво упакованные какие-то штучки, которые чем-то тебе, наверное, помогут и зачем-то тебе нужны. Если есть в кармане лишние деньги, я думаю, что многие люди тратят их таким образом, покупая что-либо для своего мобильного телефона. И поэтому аксессуарика, она, конечно, на мой взгляд, во-первых, нужна компаниям больше, чем потребителям. Да, для своих каких-то вот этих целей, о которых мы говорили выше. С другой стороны, и потребители получают дополнительную какую-то игру, какую-то дополнительную драматургию, скажем, да, то есть получают что-то любопытное, которое нельзя описать словами. Как, ну, не знаю, приятно использовать мобильный телефон одной марки, гарнитуру другой марки, вернее, гарнитуру той же самой марки, еще какие-то вещи одной и той же марки, похожие по дизайну, по стилистике, по наполнению, по качеству и все такое прочее. И тем более важно то, что многие аксессуары уже сейчас позволяют увеличить функциональность мобильного телефона, а в будущем это будет проявляться еще больше и еще дальше. Чехлы со встроенными аккумуляторами, дополнительные, там, не знаю, какие-то аксессуары для встроенных фотокамер, память, музыкальные аксессуары. Полет фантазии может быть безумно велик. Там, я думаю, что не все еще пока придумано. Вот такое получилось рассуждение, несколько сумбурное. Я надеюсь, вы поймете, почему оно сумбурное, потому что я ничего не читаю с листка обычно. Вот здесь же при записи этого подкаста времени подготовиться не было вообще, потому что я хотел поговорить немножко о другой теме. Теме новых аксессуаров весной от различных компаний. Но я думаю, что мы к этому еще вернемся в следующем подкасте. Пока же скажу, что штатив от Sony Ericsson, который был недавно представлен на прошлой неделе, на мой взгляд, это очень странный аксессуар. До встречи, пока.
MobileReview.com. Новости.
МТС признала потерю 150 миллионов долларов, потраченных на Bitel. Напомним, что в конце 2005-го МТС приобрела 51% акций компании Tarino Limited, владельца киргизского оператора сотовой связи Bitel. Также компания МТС приняла решение о возмещении в судебном порядке убытков, связанных с силовым захватом Bitel, и подала соответствующий иск в Высокий суд правосудия острова Мэн, где уже идут судебные разбирательства, касающиеся Bitel. Ответчиками по иску выступают 11 юридических лиц. Мобильные телесистемы предприняли ряд дополнительных шагов для защиты своих прав собственности. Однако 15 января этого года прокуратура Киргизии дала официальный ответ об отсутствии у МТС законного основания пересматривать решение о праве на Bitel в судах Киргизии. Оператор Вымпелком и компания Google объявили о том, что сервис Google Новости для мобильных платформ будет встроен в апп-портал Beeline. По сообщению компании, новый проект является уникальным для российского рынка. Он позволит абонентам Beeline искать информацию о последних событиях в России и мире на порталах средств массовой информации.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Apple iPhone. Безусловно, это не обзор, это некое маленькое превью. Просто впервые удалось покрутить 2 недели назад живой образец в руках и вынести свои личные суждения, основанные на реальном обращении с нормальным устройством, а не чтении хвалебных отзывов о убийце телефонов и прочем. Оговорюсь сразу, что концепция iPod, например, либо многие вещи, которые делает Apple, визуально и с позиции восприятия мне нравятся. То есть мне близок этот подход, зачастую он не импонирует. При этом мне не импонирует совершенно та агрессивность, с которой пиарятся продукты, особенно на американском рынке, когда каждый второй ходит с плеером iPod. Они однояйцевые. Мне это не нравится, безусловно. И не нравится агрессивность в общении с потребителем, скандальность зачастую и прочее. Но это хорошо достаточно объяснено в последнем номере Smart Money, который был на прошлой неделе. В этом номере есть про Love Marks. Почему простота дизайна, почему минимализм настолько сильно бьют по нашему сознанию, по нашему эмоциональному восприятию марки. Это достаточно интересная статья. Я рекомендую тем, кто ее не читал, прочитать, тем более на сайте Smart Money. Она доступна в полном объеме, без всяких купюр. Вот, и коллег пропиарил заодно. Если же говорить про iPhone, мне понравилось качество сборки. безусловно, это хорошо, качественно собранный аппарат, без всяких извинений и поправок на то, что это первая модель от Apple. Но, собственно, у них есть опыт контроля производства на плеерах. Тут отличий как таковых нету больших. По сути, технология одна и та же. Производите вы плееры или производите вы телефоны. Из моментов, которые мне показались не очень удобными, первым делом я, конечно же, попробовал набрать смс-сообщение. Попробовал. Оговорюсь, что раскладка только англоязычная. Других раскладок пока нет и не предвидится. Как это будет технически реализовано, никто еще не знает. Декабрь и январь – это появление устройства в Европе, в лучшем случае. Соответственно, до этого момента мы не увидим двуязычную раскладку и то, как она будет переключаться. Итак, заявляется о том, что двумя руками можно набирать тексты. Да, действительно можно, существует коррекция ошибок. Она работает не всегда корректно. Скажем так, у меня не было возможности сидеть день напролет, но даже в тех двух десятках слов, что я набирал, в общем-то, ошибки были, и коррекция не всегда была правильной. Другое дело, что это действительно помогает при быстром наборе, ускоряет набор, но, вот тут основное но, телефоном обычным привычно пользоваться одной рукой, тут задействованы две руки. Это непривычно, это первый момент. Второй момент связан с тем, что все-таки одной рукой действительно не то чтобы привычно, а проще работать. Специфика сенсорных экранов со стилусом также: одной рукой держишь, другой работаешь. По сути, задействована всегда одна рука. Тут же должно двигаться две руки. Соответственно, я не пробовал в неспокойном месте это делать, там в транспорте или еще где-то. Но я не уверен, что это будет удобно. В метро, например, либо в подобном транспорте однозначно это будет неудобно. Просто в силу тряски, в силу того, что человеку надо держаться, и он будет использовать одну руку. Возможно, в машине то же самое. То есть для водителя, если он набирает смс-сообщение. Клавиатура большая, клавиши разнесены. За счет этого дотянуться большим пальцем до клавиши в другом конце можно, но достаточно проблематично. То есть устройство для этого, наверное, не предназначено. Всегда надо использовать две руки. Второй момент, который хотелось бы отметить, связан с тем, что в этом устройстве достаточно специфично реализованы многие функции. Специфичность описывается интерфейсом. Упирают сторонники устройства на то, что это полноценная операционная система, бла-бла-бла. Я склонен считать следующим образом. Если это действительно полноценная операционная система, аналогичная настольной операционной системе, ну, в некой урезанной ее версии, то я могу сказать одно, что это бред. По причине того, что такая операционная система, она не оптимизирована для мобильных устройств. Заявление о том, что это прелесть и прочее-прочее, они не имеют под собой оснований. Ну, просто надо понимать, что оптимизированная операционная система, она оптимизируется под железные составляющие, под процессор, под память, под те ограничения, которые имеют мобильные устройства, то есть время работы и прочее. Нисколько не злорадствую, хочу отметить, что телефон на данном этапе не стабилен. Хозяин этого аппарата, владелец этого аппарата отметил, что телефон часто уходит в даун при достаточно обычных действиях. Особенно это связано с интерфейсом плеера, интерфейсом медийных обложек, которые имеют красивую анимацию и прочее, прочее, прочее. Именно во время анимации телефон зачастую, скажем так, падает. Он не работает на полную катушку, на полную мощность. Собственно, за те 10-15 минут, которые я общался с аппаратом, мне во всей красе пришлось прочувствовать на своей шкуре. В самый интересный момент он подвис, мне пришлось его отдать и, собственно, закончить общение с телефоном. Но несколько моментов все-таки удалось также вынести из общения. Камера. Это вообще отдельная песня, которая заслуживает, в общем-то, не очень хороших слов, наверное. Камера номинальна. Качество Nokia годичной давности. Без автофокуса, естественно. Поэтому можно говорить о том, что качество не очень хорошее. Если говорить про остальные характеристики, то телефон приятный. Вот я подчеркну, что это не убийца, не супертелефон. Это просто приятный аппарат, не более того. По тому, что внутри есть меню, предназначенное для игрушек, я предполагаю, что там будут игрушки. В этом прототипе не было ничего в этом месте. Со слов, опять-таки, приятеля, который балуется этой игрушкой, время работы составляет в среднем один день. Причем один день при использовании на полную катушку аппарата. Он говорит достаточно много, но не показательно, просто по причине того, что аппарат подвисает часто, его приходится перезагружать. Соответственно, он просто может быть не оптимизированным. Скорее всего, время увеличится. Во всяком случае, по заявлениям производителя, время достаточно адекватное, особенно время проигрывания музыки. Безусловно, мне было интересно послушать, а как же играет музыка и что же дает такого аппарат, что все так сходят по нему с ума. Не меломан, сразу подчеркну этот факт. У меня был с собой аппарат W950 Sony Ericsson N91. Честное слово, получилось абсолютно случайно, и я даже не предполагал, что буду крутить iPhone в руках. В общем-то, удалось послушать разные композиции. Не было времени на закачку, но разные композиции примерно одной направленности, скажем так. Субъективно звук на iPhone, он сравним со звуком на N91, выигрывает у W950. За счет чего выигрывает? Есть высокие частоты. Басы более прорисованы, они существуют. И фирменная штучка от Apple, то, что уровень громкости, как всегда, достаточно высок. То есть по уровню громкости он даже превосходит N91 частично. Опять-таки, со слов приятеля, скорее всего, для европейской версии примерно на 20% громкость будет занижена. Но даже, я вам честно скажу, на половинной громкости это достаточно громко для того, чтобы наслаждаться, в общем-то, звуком. Из других моментов. Понравилась анимация медийных обложек. Собственно, на этом моменте у меня аппарат и подвис. Не удалось посмотреть видео, очень хотел, но из-за зависания не пошло. Навигация достаточно удобная, она продуманная. Это большой плюс аппарата. Если же возвращаться к тому, что, собственно говоря, принесет iPhone на рынок, был большой подкаст про это с моей стороны. Для пользователя iPhone не принесет, по сути, ничего особого. Он не даст каких-либо особых новых возможностей. Да, люди смогут получить вместо двух имиджевых устройств одно имиджевое устройство. То есть им не надо будет покупать iPod Nano либо iPod Shuffle, секси-устройство. Им можно будет купить такое же одно секси-устройство iPhone. Появятся последователи, они уже есть, которые обожают этот аппарат. Но, соответственно, если говорить в целом про ситуацию с этим продуктом, я оцениваю сдержанные его перспективы, особенно вне пределов США. Как говорили в старом-старом анекдоте с бородой, когда девушки кричали «Ужас, ужас, ужас!», а мадам говорила: «Ну, ужас, но не ужас, ужас, ужас». Вот примерно так и есть с iPhone. То есть, действительно, продукт приятный, но ничего сверхъестественного он не предлагает. Шумиха вокруг него искусственная. Она искусственно поддерживается. Более того, поддерживается она не только искусственно, но и весьма искусно, на мой взгляд. Из моментов, которые мне показались также интересными, это возможность принципиальная получать контакты целиком, полностью с других устройств. Не пробовал, опять-таки, со слов, что это возможно с Windows Mobile устройства, во всяком случае, в полном объеме, минуя какие-либо промежуточные стадии. Из интересных возможностей Bluetooth урезанный, то есть, по сути, на данный момент нет аксессуаров. Существующие аксессуары других производителей в стереорежиме от UDP не работает. Появятся свои аксессуары, видимо. То есть этот кусочек рынка Apple не хочет никому отдавать. Если же говорить о общем впечатлении, то продукт достойный, но не менее достойный продукт от Samsung в F-серии, F520, F900, например. Не менее достойные продукты LG. Как ни странно, выпускает LG Prada. Вот пример конкретный. И за сим я, наверное, даже не знаю, что сказать. В общем-то, вот первые впечатления, они сумбурные, конечно, времени было мало. Я больше говорю про это, чем пробовал. Но из моего опыта могу сказать следующее. Телефон будет на полках нравиться людям активно. Тот пиар, который существует, будет поддерживать интерес к этому аппарату. Высокая стоимость отпугнет людей от его покупки. И если мы говорим про российский рынок, то на российском рынке ему уготована судьба таких продуктов, как Nokia N93, например, Sony Ericsson W950. То есть продуктов, про которые очень много говорят, много обсуждают, но крайне редко покупают. И их продажи исчисляются десятками, сотнями, но никак не тысячами штук. Нет, безусловно, до тысяч доходит, но это не десятки тысяч. Исходя из этого, наверное, и говорить про iPhone долго и нудно не хочется. В конце апреля я надеюсь, что я поеду на очередную встречу. Кстати, в конце апреля будет S60 Summit в Мадриде. Я думаю, что я буду присутствовать там. И сразу после саммита я хочу посетить несколько мест, одну из лабораторий, где, собственно говоря, и смогу более подробно ознакомиться с этим продуктом от Apple, ознакомиться уже с предфинальной версией, со всеми возможностями, которые несет этот продукт. Пока же статус продукта интересный, но мало применимый для реальной жизни, для тех, кто действительно пользуется многими функциями, а не только слушает музыку. Вот такие вот впечатления, к сожалению, пока.
MobileReview.com. Новости.
Компания Sony Ericsson анонсировала новый телефон из серии Walkman W660. По описанию производителя, это 3G-телефон, в отделке которого делается акцент на стиле и ощущениях. W660 оснащен функцией Track ID, которая помогает определить неизвестное пользователю музыкальное произведение. Для этого надо записать несколько секунд песни через микрофон или прямо со встроенного в телефон FM-радио. Далее Track ID перешлет отрывок в базу данных Grace Note Mobile Music ID. Название песни, исполнитель и альбом будут определены и отправлены обратно на мобильный. W660 поступит в продажу на отдельных рынках со второго квартала 2007 года. Компания Sony анонсировала свою первую беспроводную цифровую камеру CyberShot DSC-G1. Модель поддерживает беспроводные сети Wi-Fi и способна отправлять фото на другие сетевые устройства. Она оборудована 6-мегапиксельным фотосенсором и большим дисплеем на 3,5 дюйма. Еще одна важная особенность – большой объем встроенной памяти – 2 гигабайта. В продаже продаже новинка появится в апреле. Рекомендованная цена на DSC-G1 для американского рынка $600.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Здравствуйте. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com. Герой моей сегодняшней рубрики – крайне любопытный комплект под названием Creative HQ 2300D. Ну, компанию Creative, я думаю, представлять не нужно, а вот о самом комплекте следует подробно рассказать. Уж больно он необычен на фоне большинства предлагаемых компанией устройств. Как я уже сказал, индекс HQ 2300D носит именно комплект из двух устройств. Первый из них — это проводные наушники HQ 1500. А второе устройство — это портативный декодер пространственного звучания DDTS-30. Вот так вот. Соответственно, комплект состоит из наушников и портативного декодера, что я встречаю, признаться, первый раз. И когда получал на тестирование наушники, изрядно удивился, прочитав надпись на коробке первым делом: первый в мире портативный декодер многоканального звучания. Собственно, это и привлекло внимание. В результате оказалось, что комплект очень интересен, и в частности даже просто обычные проводные наушники, которые в него входят, также весьма любопытны и заслуживают внимания. Соответственно, я не мог пройти мимо него. Кстати, наушники, которые входят в комплект HQ 1500, не продаются отдельно, хотя, мне кажется, Creative следовало бы также выпустить их в одиночном варианте без декодера. Тем более, что компания продает несколько, выпускает и продает, соответственно, несколько моделей проводных наушников с похожими индексами, но HQ 1500 среди них нет. Собственно, наушники конструктивно вполне обычные. То есть это оголовье, две чашки, чашки, соответственно, с двумя динамиками. Не думайте, это не одна из тех систем, которые несколько лет назад на рынке мелькали, когда в один корпус встраивали просто 5 или 6 динамиков и пытались с их помощью организовать многоканальный звук. Нет, вся работа по организации многоканального звучания производится силами двух динамиков с помощью патентованных технологий обработки звука. Я думаю, очень многим любителям музыки и вообще качественного звука известна компания Dolby Labs, которая, собственно, и разрабатывает массу форматов всевозможных многоканального звука. Кстати, декодером, забегу немножко вперед, поддерживаются такие известные серьезные форматы, как DTS, Dolby Digital, Dolby ProLogic 2. Также присутствует поддержка технологий конкретно для наушников обычных, это Dolby Headphone. О главном, как, собственно, наушники звучат, как ведет себя декодер, я расскажу чуть позже. Сейчас упомяну о конструкции обоих компонентов. Наушники имеют выраженный, так скажем, крупный размер. Никто не пытается его с помощью дизайна замаскировать. Они действительно большие. И это должно производить и производит некоторое студийное впечатление. То есть при взгляде на наушники создается впечатление, что они качественно звучат и подходят для профессиональной работы. Соответственно, здесь можно поставить, так скажем, плюс дизайнерам. В конструкции применен прочный черный пластик с небольшими блестками, еле заметными. Это видно при ближайшем рассмотрении. Соответственно, черный пластик и серебристый пластик. Также на чашках с двух сторон есть маленькие вставки под хром, наподобие тех, видимо, латунных вставок, вставок латунного цвета у легендарных студийных наушников марки АКГ. Ну что ж, черный и серебристый цвет образуют беспроигрышное, классическое, довольно солидное сочетание. Собственно, этого наверняка дизайнеры и добивались. поскольку, несмотря на то, что во многом наушники предназначены для молодежной аудитории, в частности поклонников видеоигр, все равно с такими показателями, с такой ценовой планкой, так скажем, им просто необходимо выглядеть достаточно солидно. Чашки наушников имеют действительно очень крупный размер, полностью охватывает ухо. Внутри, соответственно, внутренняя поверхность никаким образом не прикасается к уху. То есть между динамиком, между его решеткой, между еще покрытием поролоновым на ней и ухом, собственно, ухом, еще остается некоторая воздушная прослойка. Это серьезно добавляет, так скажем, воздушности и прозрачности звучанию, особенно на фоне того, что со звуком делает декодер. Но это я опять немножко забегаю вперед. Подвижность чашек небольшая, но все же она имеется. Они чуть-чуть отклоняются в вертикальной плоскости и могут быть повернуты тоже на небольшой градус вокруг своей оси. Лучше это будет видно на фотографиях. Соответственно, в ближайшее время, через какое-то время, точнее, появится на сайте обзор. Там вы все сможете увидеть, как говорится, вживую. А качество исполнения наушников, несмотря на то, что Creative никогда не была, так скажем, такой наушниковой компании, как, допустим, там Sennheiser или AKG или COS, качество находится на весьма достойном уровне. При придирчивом рассмотрении никаких изъянов я обнаружить не смог. Все зазоры минимальны по ширине, равномерны. Все регулировки, естественно, длина оголовья регулируется, то есть чашки можно выдвигать чуть подальше или чуть поближе, наоборот. Все детали плотно зафиксированы, ничего не люфтит и не движется там, где ему не нужно двигаться. Отдельного слова заслуживают амбушюры. Амбушюры чашек, в отличие от того, как обычно это делается, как правило, амбушюры покрываются тонким материалом под кожу, искусственной кожей, так скажем. Но во многих именно профессиональных наушниках, тех компаний, которые я раньше упоминал, в наушниках, которые используются в студиях, на радио, при всевозможных, во всевозможных профессиональных приложениях, ваш покорный слуга, в частности, не раз встречал то, что амбушюры этих наушников покрываются специальным материалом, очень бархатистым на ощупь. Наверное, это искусственный бархат, можно назвать, или как-то вроде того. К чести наушников Creative HQ 1500, их амбушюры покрыты именно таким материалом. Кроме того, мягкая прокладка на оголовье тоже покрыта именно этим искусственным бархатом. Теперь перейдем к декодеру. В коробке, где была видна его, только его лицевая сторона, он, признаться, казался покомпактнее. Когда его извлек, декодер оказался толщиной даже чуть больше, наверное, пачки сигарет и довольно увесистым, так скажем. Естественно, конечно, он помещается в ладонь и практически в любой карман, но, имея довольно ощутимые габариты, признаться, сначала казалось, что они будут поменьше. Но основную часть, собственно, объема корпуса декодера занимает отсек с двумя батареями типа АА, то есть пальчиковыми, не миньонами, не там мизинчиковыми, сколько названий у форм-фактора 3А есть. Вот. Странно, что конструкторы не стали использовать именно такие компактные батареи. Они, в принципе, обеспечивают схожие показатели. Декодер также выполнен из пластика в серебристо-черной гамме под стать наушником. И то же самое можно сказать про качество изготовления. Оно весьма достойное, хорошее, как угодно. Никаких изъянов при внимательном ощупывании, сжатии и даже попытки согнуть. Вот. У декодера не было выяснено. Собственно, органов управления у него минимум. На левой боковой поверхности находится сдвижной переключатель режимов. Режима 3. Декодер выключен, включен и рассчитан на прослушивание музыки. Точнее, включен в режиме прослушивания музыки. И включен в режиме просмотра фильмов либо видеоигр. Рядом находится аналоговое колесико регулировки громкости. Всегда я по поводу таких органов управления брюзжал, так скажем, поскольку считаю, что аналоговые вот эти колесики безнадежно устарели. Они имеют тенденцию расшатываться, вносить хруст в сигнал всевозможный. Да и, собственно, в 2007 году можно было бы уже давно поставить качельку, две кнопки для цифровой регулировки громкости. А на противоположной стороне находятся две кнопки активации и переключения режимов Dolby Headphone или Dolby Pro Logic 2. Это, так скажем, не самым значительным образом, но все же влияет на то, как в наушниках слышится музыка. Собственно, лицевая панель, помимо логотипа производителя Creative, естественно, содержит еще три логотипа DTS, один DTS и два Dolby, Dolby Digital Pro Logic 2 и Dolby Headphone, а также линейку из пяти светодиодов, каждый из которых подписан собственным режимом. То есть это аналоговое цифровое стерео, DTS, Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2 и Dolby Headphone. На задней стороне никаких значимых элементов, кроме информации об устройстве и отсеке батарейном, нет. А вот на торцах, собственно, пожалуй, находятся главные элементы. На одном из торцев помещены два входа. Как ни странно, это верхний. Я думаю, логичнее было бы на нижнем их поместить. Это обычный... Оба входа смонтированы в конструктиве мини-джек 3,5 мм. Один из них — это обычный линейный вход, второй — это оптический вход. А вот на нижнем, на противоположном торце, на нем находятся два аудиовыхода. Два выхода на наушники, тоже по 3,5-мм штекер. Два их потому, что с помощью одного декодера, подключив вторые наушники любой модели, можно, скажем, вдвоем играть в видеоигры на приставке и наслаждаться качественным звучанием. В свете тематики, собственно, моей деятельности в рамках сайта и вообще тематики подкаста, особенно интересно, естественно, использование наушников с портативным плеером. Для этого в комплекте идет небольшой короткий кабель мини-джек для подключения плеера к декодеру. Естественно, подробно обо всех встреченных мной подводных камнях я расскажу в полноценном обзоре. Сейчас лишь могу сказать, что на текущий момент я быстро протестировал наушники с iPod Video. Результат в целом меня удовлетворил. Ну, а о деталях тестирования вы, конечно, прочтете на сайте. О том, что касается объемного звучания, а это, как ни крути, самый важный параметр, пока наушники удалось послушать только на обычном стереосигнале, хоть и на хорошей профессиональной аудиокарте. Естественно, все сжатые аудиоформаты все равно налагают определенные рамки. Соответственно, это все я учитывал. Без декодера наушники звучат очень даже неплохо, производят крайне хорошее впечатление. На, так скажем, если оценивать в цифрах, в ценах, то это средняя и высокая ценовая категория наушников. Очень понравилось звучание, хотя, естественно, это в сравнении с действительно серьезными студийными наушниками Creative HQ 1500 проигрывает, но это так и должно быть, потому что сравнение несправедливо как по цене, так и по параметрам, так и, скажем, по заточенности, ориентированности устройства на определенное использование. Сравнить удалось наушники напрямую с наушниками Technics. Стоят они 100 с небольшим долларов. Это диджейская модель 1210. У последних громкость, уровень громкости и басов чуть выше, но в целом показатели очень похожи. Стоит учитывать, что, естественно, наушники Technics как раз рассчитаны на применение дисжокеями, поэтому там и поставлен упор на максимальный уровень громкости и баса где-то в ущерб качеству. С этим я всецело соглашусь, поскольку HQ1500 Creative, скажем, на вокале, особенно на высокой громкости, ощутимо, так скажем, заруливали Technics'ы. При прослушивании с декодером, если честно, я не ждал особых эффектов, особого ощутимого изменения звучания, поскольку это все-таки обычное стерео, а не многоканальный звук, тем сильнее, как говорится, было удивление. На входе декодер распознал обычный стереосигнал и автоматически включил обработку Dolby Headphone, как это я потом уже увидел по зажженному огоньку. И эффект, признаться, меня, ну, не сказать, конечно, поразил, но приятно удивил и обрадовал. В композиции, которую я прослушал тестовой, был такой, скажем, стереоэффект, да? Щелчки затворов фотоаппаратов, когда, вот наверняка каждый из вас видел, когда какие-то политики или известные личности выходят к прессе, то вокруг раздаются щелчки вот этих массы фотоаппаратов. Вот точно такой же эффект был. И без декодера это был простой стерео, то есть справа-слева. Как ни странно, вот все-таки тонкости этих технологий я до конца так и не понимаю, но на тех же двух динамиках HQ1500 звучали эти самые щелчки гораздо объемнее, как будто фотографы находятся и слева, и справа, и спереди, и сзади, и даже сверху, и снизу. Ну что ж, о том, какое впечатление произвела на меня работа наушников с многоканальным действительно аудио, обо всех тонких технических деталях, подробностях, читайте в ближайшее время в подробном обзоре этой модели на нашем сайте. На этом я с вами прощаюсь и до встречи через неделю.
MobileReview.com. Новости.
Швейцарская компания Xenum Technologies представила еще один продукт в дополнение к имиджевому коммуникатору Opus Operis. Стильный плеер под названием Xenum Organum. Он воспроизводит музыку в форматах MP3, WMA, ASF и WAV. Дисплей цветной 1,8 дюйма, поддерживает разрешение 160 на 128 пикселей. Можно просматривать изображения в форматах JPEG и BMP, а также видео в формате MPEG-4. Предусмотрен встроенный микрофон. Объем памяти плеера 2 гигабайта. Его выпуск запланирован на конец года. Компания Acoustic Computer объявила о выпуске карманного компьютера Asus A626. Он позиционируется производителем как тонкая модель, предназначенная для тех, кому требуется практичное и функциональное решение. Толщина аппарата 15,7 мм, вес 158 граммов. При этом корпус выполнен с использованием нержавеющей стали. КПК оснащен дисплеем на 3,5 дюйма. Поддерживаются Wi-Fi и Bluetooth. Карманный компьютер Asus A626 поступит в продажу в Китае, Франции, Германии, Италии, России, Таиланде и США.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт. Пятерка треков, ставших лучшими на этой неделе. Рингтоны, которые звучат хорошо, очень хорошо и даже еще лучше. Выбирая треки, мы ориентируемся на ваш вкус. Заходите в форум портала Mobile Review и пишите о своих мобильно-музыкальных предпочтениях. Дальше, примерно через недельку, ищите своих фаворитов в нашем чарте. Как мне помнится, у какой-то известной джинсовой марки была модель под названием 1981, якобы для тех, кто родился в этот год. Очень тонкий маркетинговый ход, как мне видится. Рингтон, с которого сегодня начинается парад звонков для мобильных, тоже родом из 1981-го. Учитывайте это, когда будете делать свой выбор. Итак, год 81-й, 16 октября. Виниловая пластинка группы Queen. Трек номер... не помню какой. Место в мобильном чарте 5-е. Under Pressure, Queen.
Mm-hmm.
В феврале в одном из блог-сервисов об этой песне писали так: «Да, она реально прикольная, я ща, например, ее слушаю. Я этой песней заслушиваюсь уже 2 недели. Из нее такая энергетика и позитив исходит. Я без ума от этой песни, можно слушать ее бесконечно. Она, кстати, стоит у меня сейчас на репит. А сегодня она заняла 1-е место в лучшей десятке на радио». Прикольный певец, жаль, что гей. 4-е место. Мика, Relax, Take It Easy. Группа Beastie Boys, она уже попадала в наш чарт, но с другой песней. То, что вы услышите сегодня, отлично сочетается с наступающей весной, коктейлем молочный безалкогольный и какими-нибудь безбашенными автогонками. Если вам все это близко, такой рингтон просто must have. В моем мобильном бестиарии он уже есть, рядом с рингтонами от Бюльбюль Оглы и группы Daft Punk. 3-е место. Beastie Boys, Girls. С вашего позволения, я опять немного поумничаю. Итак, один из авторов рингтона, занявшего 2-е место мобильного чарта, стал первым музыкантом, получившим от Pink Floyd право ремикшировать их трек. До этого группа категорически отказывала всем электронщикам. Собственно, Pink Floyd тоже в авторах трека. Теперь конкретнее. На 2-м месте сегодня ремикс на песню, ставшую лидером Hot 100 в 80-м году. Proper Education, или ремикс Эрика Придза на песню Pink Floyd Another Brick in the Wall. 2-е место. Тут бы неплохо сказать что-то вроде «И, наконец, 1-е место!» Но сегодня обойдемся без этого. Просто перечислю награды, которые группа-победитель получила в 2002 году. British Awards – лучший танцевальный проект. Music Magazine Dance Awards – группа года, лучший концертный проект. И лучший ремикс на песню «Missy Elliott for my people». Это Basement Jaxx. Сегодня на 1-м месте их трек «Good Luck». Собственно, пожеланием good luck можно и завершить. Наш музыкальный выбор за неделю предельно ясен. Наиболее оригинальные, эффектные и энергичные рингтоны и реалтоны. Выбор мы делаем, опираясь на ваше мнение. Вы не забывайте. Заходите на форум портала mobilereview.com, ищите ветку, посвященную подкасту, и пишите, какой рингтон стоит на вашем мобильном.
mobilereview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. Обзоры новинок и классических моделей, фотографии, технические характеристики, все, что касается мобильных, на сайте Mobile Review. Там же форум, а в нем отдельная ветка, посвященная подкастам. Ваши впечатления от прослушивания можете оставлять там. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи.
mobilereview.com. Жизнь в движении.